Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Привет всем, меня зовут Анатолий Чепенко, мы в эфире передача «Гиг-зона», вот тут машет вам Олег Никитин, мой соведущий, второй просто напарник нашего танка, вот, а гость у нас сегодня Алекс Некто, вот.
Здравствуйте.
Хотите верьте, хотите нет, именно так он представился, и я также буду его транслировать далее, вот. О чем мы сегодня будем говорить?
Ну, давайте небольшую подводочку
сделаем. Помимо тех снежинок, которые у тебя за спиной.
У меня снежинки за спиной.
Прикинь.
Ух, метель метет в нас в студии, в нашем танке. Как сказал, назвал это сегодня Анатолий.
Рождественская обложечка у нас такая сегодня.
Дорогие зрители, слушатели, всех поздравляем с наступающими праздниками. У кого-то уже они, может быть, даже наступили. Всем желаем хорошего настроения.
У кого-то в декабре, у кого-то будет в январе. Но, тем не менее, праздник от этого не меняется. И Рождество — это очень светлое.
Неважно, как вы празднуете Рождество и Новый год в кругу семьи и друзей. Или в одиночестве. Главное, чтобы так, как вам хочется.
Не в одиночестве.
Как вам хочется, это самое главное. Может, кто-то один хочет побыть
в этот светлый праздник. Так, тот, кто знает, что у него кто-то в одиночестве, попробуйте заняться
этим. Я искренне надеюсь, я думаю, что мы все надеемся, что вы не проводите праздники, уткнувшись в экраны своих гаджетов и как бы наращивая такую общую техническую депрессию. Ну, если выключенный экран гаджета еще смотреть, то это совсем грустно. А так, когда мы в эфире, то это очень хорошо. То, что вы с нами, пожалуйста, комментируйте сегодняшнюю передачу. Эта подводка неспроста такая у нас сегодня, потому что мы сегодня говорим с вами об одном из самых красивых на данный момент антиутопических сериалов, посвященных хай-тек-паранойи, «Черное зеркало».
Смотри, как он подводочку сделал.
Я подготовился в этот раз, очень серьезно.
Хай-тек-паранойя, вот так вот.
Это прям официальный термин, который используется в отношении сериала «Черное зеркало». Ну и, собственно говоря, с нами сегодня в гостях Алекс Некто, не просто человек,
не
представившийся
просто
необычным,
а
не просто Некто, да, а человек, который имеет прямое отношение к миру кинематографии, российский кинорежиссер.
Но, к сожалению, не имеет отношения к «Черному зеркалу».
К «Черному зеркалу» пока нет, жалко, пока нет, но зная, как бы, в каком ключе работает Алекс со своими фильмами, с фильмом, который он пишет сценарий, фильм, который он снимает, фильмы, которые он готовит, это, в принципе,
снимает фильмы. Вот
тематика,
узнаю гостя,
я бы сказал,
с первых нот,
очень близка для «Черного зеркала», потому что Алекс, например, работает в стилистике магического реализма.
Wow.
Что, наверное, переходя на разговор о «Черном зеркале» в русских реалиях, это вот прям так, как оно должно было бы выглядеть. То есть я очень хотел сегодня поговорить как раз с нами со всеми по поводу того, возможно ли «Черное зеркало» такой феномен, да, не просто сериал, а вот прям настоящий событие, скажем так, настоящий отдельный свой собственный мир какой-то, вот такая вселенная в российских реалиях. Могут
постсоветские
ли у нас такое
«Черное зеркало»?
Да. Может ли
мне
у нас
кажется,
такое...
я у бабушки уже видел, когда серебро начинает отслаиваться, знаешь, он такой... Но это совершенно не
может ли случиться «Черное зеркало» в твоей жизни?
Ну, мы на самом деле все недалеки от этого, учитывая, что «Черное зеркало» все-таки затрагивает недалекое будущее. Быть может, много из этого нас на самом деле ждет. Но интересно мнение человека, который связан с российским кинематографом. Возможно ли сериал «Черное зеркало» для российских режиссеров, актеров? Что-то подобное, может быть, в каком-то другом ключе? И как бы это выглядело, если бы это появилось у русской души?
Ну, я тебе, во-первых, хочу сказать, что...
Когда... «Черная русская душа».
«Зеркало черной русской души».
Каламбур.
Это потому, что у меня черная душа? На самом деле, когда я учился во ВГИК, это было сравнительно недавно, ну... Год назад я его закончил, и нам показывали очень много работ наших коллег, короткометражек, которые, ну, из разных других мастерских, и, ну, блин, наверное, каждая четвертая работа была, в принципе, в стилистике «Черного зеркала».
То есть тоже антиутопия именно вот связанная
с... Антиутопия, связанная с, ну, с будущим, с некой фантастикой, с некой паранойей по поводу этого, и, в общем-то, были очень неплохие работы. Если бы, например, те ребята объединились и сделали «Альманах», да, выпустили, то, ну, это было бы вполне себе заметное явление. Не знаю, почему они этого не делают.
Просто
у нас вообще очень странная судьба короткометражек вообще в России, да, они почему-то не пользуются популярностью, несмотря на то, что на Западе, если человек снял хорошую короткометражку, получил, например, какую-нибудь премию, ну, типа, «Ля на Каннах», да, в общем-то...
Это же прям карт-бланш куда-то дальше, большое кино.
Да, у нас... Ну, нет, это бывает.
Это там.
Там человек еще и заработает денег на этом.
На короткометражке?
Да, конечно.
Не только потратится, но и...
Да, он заработает деньги, его поставят какой-нибудь «Альманах», который будут показывать по всем кинотеатрам, будут ходить там тысячу людей.
Короткометражку?
Ну, это будет «Альманах», да, и там, ну, лучшие, не знаю, там, короткометражки года, к примеру, да.
Под какой-то эгидой вместе собраны.
Да, и люди будут действительно это ходить, там есть достаточно большая армия поклонников, да,
и заносить заморский рубль.
Да. А у нас, к сожалению, этого не принято.
А у нас даже на Ютубе не собирает.
Ну, в общем, да. редкий случай.
Не, ну зато мы участвуем в фестивалях, я подчеркиваю для всех... Я подчеркиваю для всех молодых режиссеров, которые сейчас нас смотрят, то, что рассказал Алекс Нект, это работает только для западного сценария короткометражки. В российских реалиях нельзя просто так снять короткометражку и начать зарабатывать на этом деньги. Вы должны еще чего-то добиться. Наград, например, каких-нибудь и так далее. Может быть, вас пригласят в «Черное зеркало».
Или на эфир радиостанции.
Хотя бы. Начнем с «Гигзона», а дальше «Черное зеркало». Здесь два слова, там два слова. Вот такая странная параллель у меня сегодня. Я прошу прощения, я очень сильно заболел.
Только что.
Пока ты не сказал, мы об этом не знали.
Я очень сильно скрывал, но на самом деле сейчас у меня в кружке тарафлю. Надеюсь, что у вас что-то более приятное, чем лекарство. То есть в рамках российской кинематографии вот такие хай-тековые антиутопические темы, они живут, они есть, и они развиваются.
Они пользуются большой популярностью, да, и многие снимают.
Ну, вообще, вот феномен этого антиутопического будущего. Почему оно так трогает людей? Потому что у «Черного зеркала» очень много поклонников, и, в принципе, людей, которые интересуются антиутопией, мне кажется, их всегда будет больше, чем людей, которые интересуются созданием реальной утопии.
Ну, смотри, во-первых, давай так, что все-таки «Черное зеркало» — это такой, ну, сериал не совсем для всех, да, и, в общем-то, он не пользуется прям супер популярностью. На его скорее смотрят все-таки, ну, такая интеллектуальная часть общества, у нас, по крайней мере, как-то на Западе, да, несмотря на рейтинги.
Я говорю, это как TED, некоторый вот такой контент, который вот для таких интеллектуалов и псевдо таких же,
ну,
вот,
да.
Которые вот что-то...
Да.
Пощекотать какой-то ум, но не всегда так
оно есть. В любом случае,
это,
ну, не для всех, да, согласись, что там каких-нибудь там «Полицейские с Рублевки» будет, ну, явно на первом месте по сравнению с «Черным
зеркалом». Кстати,
ну,
а можно сказать, что все-таки есть какой-то возрастной, не цензор даже, а возрастная группа, что, допустим, молодежи это больше заходит, нежели чем, ну, там, после 30-40, это же не так интересно, не так актуально.
Ну, молодежи рознь, наверное, все-таки.
Не знаю, кстати, честно говоря.
Ну, а какой возрастной категории граждан мы говорим? Вот Алекс, например, 78-го года рождения. Анатолий, я никогда не интересовался у тебя возрастом, потому что...
8-8 у меня год рождения.
Ну, вот нам с тобой понятно.
Ты самый маленький из нас.
Хорошо.
Однако самый бородат. Так вот...
Да, выгляжу старше всех.
А у меня, смотрите, я старше всех, но, правда, меньше всех. Есть какая-то закономерность.
Арамис, ты смотри.
Это, кстати, да, если не ошибаюсь, один из любимых персонажей Алекса.
Атос,
да, хорошо, извини, пожалуйста.
Он добился среди всех.
Я тоже был, кстати, самый старший.
Мне кажется, что в рамках «Черного зеркала», да, и вот если переносить всю вот эту систему, да, антиутопии, боязни будущего, боязни гаджетов, высокотехнологического развития, этого темпа роста, футуршок, так называемый, да, есть такой хороший термин в науке, перенося на российскую реалию, это все начинает работать немножко по-другому, хотя бы потому, что именно вот в российском творчестве и искусстве очень важно понимание души, как кажется мне лично. То есть, если мы говорим о хай-тек-паранойи, то должен подниматься какой-то вопрос духовного развития человека и его...
«Черное зеркало», которое поставил Шукшин. Мне кажется, тут бы все звезды сошлись.
Тайга, да, и человек едет на своей механической лошади.
Струнки души прям играют.
Да, и они
семиструнно.
Пытаются в куке распознать в том самом знаменитом куке из «Черного зеркала».
Кстати, короткометраж, который ты недавно мне сбрасывал, «Красная кружка».
«Красная кружка», да, замечательная короткометражка.
Ты рекомендуешь?
В принципе, здесь что-то есть шукшинское, ну так, отдаленно, да, наверное.
Ну, это все-таки
пораженщина.
Есть хорошая короткометражка.
И в том числе, как будто такая тематика «Черного зеркала».
Да, очень близкая, потому что сюжет «Красной кружки» всем рекомендую посмотреть. Российская короткометражка, замечательная работа, великолепная постановка в рамках одной локации, которая не будет меняться. Если вы помните рекламу конца 90-х, начала нулевых, про красную чашку одного кофе. Та-та-та-та-ра-та.
Помните? Нескафе. Мы не коммерческая
станция, мы уже
поэтому
говорили, да, Нескафе,
нам по барабану.
Это короткометражка про двух...
Пользуясь случаем, хочу передать привет своим спонсорам.
Сейчас. Вот не до такой степени.
Есть все-таки, да, спонсор? Нет. Про двух, соответственно, людей, работающих там где-то в полярном круге, которые все время пьют красную, из красной чашки кофе.
Похоже на белое Рождество.
Вот, да. И они находятся в этой избушке, так же, как в белом...
Я уже подозреваю, что мне ему уже заплатили.
В эпизоде «Белое
Рождество». А мы об этом не знаем.
Я, кстати, посмотрел эту короткометражку на том же фестивале, в котором я смотрел короткометражку Алекса.
Где ты снимался в главной роли.
Где я снимался в главной роли, но это...
Вот так вот. Мы ее можем где-то выложить у себя?
Да, конечно.
Ты готов ей поделиться и сказать, что вот это оно?
Это «Русское черное зеркало»? Нет, но просто так поделиться можно.
Нет,
конечно,
просто так посмотреть.
Прорекламировать нашего гостя, да, как режиссера, это обязательно. Тем более вот именно его большая работа, которая собрала огромное количество различных наград на фестивалях, надеюсь, еще соберет, она гораздо ближе по вот этой тематике, так скажем, магического реализма. Ну, не технического,
но
да.
Она совсем не в стиле черного зеркала.
Комедийная, да, согласен. Но если бы там была...
Ну, просто это не фантастика, да, это именно вот...
Магический реализм. Но где грань проходит между фантастикой и магическим реализмом? Если фантастика подразумевает именно использование каких-то технологий...
Угу. И это может случиться, ну, как бы в нашей жизни...
Ну...
Прям вот сейчас.
Ну,
хотя
магия
тоже может случиться, да.
А магический реализм тоже может случиться. Сначала старается Марк Твен, а потом к нему Стив Джобс уже как бы садится в другой состав. Ну, и вот, мне кажется, вот так это обычно работает.
Марк Твен пишет, да, про компанию «Яблоко».
Не, условно, это условно, в смысле, это прям поле для этих...
Жюль Верн тогда, скорее даже.
И Марк Твен, извините, я, да, я
ошибся. У Марк Твена тоже была работа все-таки про «Янки при дворе короля Артура», поэтому...
Ну, все-таки я имел в виду,
да,
Жюль Верн, сори, извините, но плюс-минус рядышком.
Ну, вот, а у нас Стругацкие. Мне неожиданно звонит моя бабуля. Привет, бабуля, если ты смотришь меня у нас в прямом эфире, то здравствуй.
Я посмотрел четвертую серию четвертого сезона.
Да, я тут, я говорю, бабуля, пожалуйста, срочно ляг, поспи после этого всего. Как говорил, собственно говоря, сам автор сериала «Черное зеркало», Чарли Брукер, да, что каждый эпизод «Черного зеркала» — это как получить удар машиной. И поэтому он никогда не рекомендует зрителям смотреть «Черное зеркало» такими вот большими запойными просмотрами, да, марафонами.
По три сезона с женой смотрели, и я потом смотрел, какая она мрачная, и шла спать.
Вот.
Когда а вышел... после серии, когда андроид и там парень и все дела, она прям плакала.
Когда жена сделала
человека... Андроида, да, угу. На основании...
Мужа.
И это ужасно.
Когда вышел четвертый сезон «Черного зеркала», мы все его ждали, меня как раз вот только-только подсадили на «Черное зеркало». Буквально месяц не прошел, я узнал, что выходит новый сезон. И мы вместе с друзьями, которые резко зафанатели по «Черному зеркалу», собрались поздно вечером и...
Вот обрати внимание, да, вот год назад, да, ты говоришь?
Да.
Было? Вот этот какой-то всплеск пошел, на самом деле.
До «Черного зеркала».
До этого очень мало кто говорил.
Ну, потому что, мне кажется, хорошая озвучка появилась, а бабуля опять продолжает звонить. Бабуль, привет, здравствуй.
Она смотрела пятую серию.
Уже. Она в перемотке смотрит, мы ее научили смотреть в перемотке быстренько все.
Я тоже плакал, когда посмотрел четвертый сезон, или нет?
Четвертый сезон?
Ну, ты говоришь, что вот год назад тебя подсадили, ты начал смотреть четвертый сезон, и... Я перебил тебя просто.
И мы посмотрели целиком все вышедшие эпизоды. Они у нас достаточно быстро вышли в озвучке. Не помню, кто сейчас пиратскую озвучку делал. Но мы от начала до конца посмотрели прям все 6 эпизодов. И впечатление вот от этого большого такого заплыва в «Черном зеркале», оно потрясающе непередаваемое. То есть
кроме
я человек,
черно-белой серии.
Я терпеть не могу. Ну, не знаю, мне как бы тоже показалось то, что все, в принципе, вот это вот, как оно называется-то, я забыл. Металлоголовый. Metalhead. Почему-то все хаят этот эпизод, но мне кажется, что он тоже очень впечатляющий, он сильно идет в контраст.
Он очень сильно выбивающийся из общей канвы.
Ну, мы то же самое можем сказать, на самом деле, по поводу любого эпизода «Черного зеркала», в котором все заканчивается относительно хорошо. Например, это «Повести диджея», когда про приложение поиска партнеров, в котором все закончилось неожиданно хорошо. И ты смотришь, ого, вот это поворот, ничего себе. И то же самое Metalhead вызывает такие же странные ощущения, потому что ты ждешь, естественно, что какого-то вот этого всего большого, длительного развития сценария, запутанного, который в результате приводит к какой-то общей развязке, там, детективной, драматичной и так далее. А здесь просто вот так называемый Solo Survivor, по-моему, называется вот этот вот стиль кинематографа, снятый в черно-белом, и он идет в сильный разрез с основной конвой «Черного зеркала», но мне кажется, что в этом как раз и фишка этого эпизода.
Кстати, «Шальманах». Если у вас есть какая-то любимая серия в «Черном зеркале», неважно какой сезон, вот, обязательно напишите и укажите название, потому что нам это интересно.
А если у вас есть сценарий «Черного зеркала», обязательно снимите.
Да, если у вас это, кстати, хороший сценарий, то Алекс готов режиссировать, я готов играть главную роль, а Анатолий тоже обязательно.
Анатолий будет тоже что-нибудь говорить. Обложку сделаю.
Я предлагаю перейти к той рубрике, в которой у нас нету джингла, но мне кажется, что она очень полезна для нас всех. Да, это неожиданный блиц-опрос для нашего гостя, связанный с основной тематикой.
Блиц — это значит, что нужно быстро отвечать?
Нет, не обязательно. Поэтому зря я сказал слово «блиц».
Дудь просто девальвировал как бы блиц. Он раньше был всегда быстро, а потом внезапно.
Ни разу, кстати, не смотрел «Дудя». Я каюсь, да, но мне кажется, что я лучше посмотрю «Черное зеркало», чем «Дудя».
Я на «Дудя» посмотрел, единственный раз я его смотрел, с Михалковым. Мне было интересно, что
«Черное и белое», прям я посмотрел все. Недоволен, сказать, чтобы всеми, но посмотрел все выпуски, достаточно интересно.
«Черное и белое»?
Ну, я в плане тобой ты и я, в смысле...
Хорошо, извини.
Темный и светлый.
Кто из нас кто? Анатолий. Ладно, хорошо, давайте перейдем непосредственно к вопросам. Алекс, я буду задавать вопросы, да, ты говоришь, что правда, неправда, зрители тоже к этому все подключаются, если я окажусь...
Если у вас, кстати, да, есть тоже какие-то свои ответы, и вот из Одноклассников ВКонтакте или откуда вы смотрите нас, тоже пишите, и нам будет интересно прочитать.
Если Алекс не прав в ответах, да, категорически, но...
Пишите, разоблачайте Алекса.
Я должен говорить, правда или неправда, то есть ты будешь дать мне какую-то информацию, я должен оценивать ее.
Ну, в зависимости от того, как построен вопрос.
Ладно, а если я не могу ответить, я говорю, блиц, вот блиц.
Эх, вот это блиц случился со мной сегодня. Анатолий, ты можешь задать звук первого вопроса?
Та-дум-та-дум.
Чарльз Брукер, известный как Чарли Брукер, собственно говоря, режиссер, шоураннер «Черного зеркала», изначально был журналистом и карикатуристом.
Кстати, не режиссер, по-моему, не снял.
Продюсер, да.
Смотри, еще вопрос.
Был журналистом и
карикатуристом. Уже неправда.
Шоураннер, хорошо, шоураннер «Черного зеркала», автор идеи, вот, да, девелопер. «Черного зеркала» был журналистом и карикатуристом в области компьютерных игр и разработок. Правда, неправда?
Правда.
Да, все верно, действительно, Чарли Брукер начинал...
Кроме того, что не режиссер, ты...
Я прошу прощения, да, по поводу... Это надо проверить, на самом деле, пожалуйста, все, кто... У вас есть возможность, залезьте в Википедию, посмотрите, режиссировал ли реально Чарли Брукер хотя бы один эпизод «Черного зеркала». Потому что мне теперь тоже это стало интересно. То, что шоураннер, это бесспорно. Изначально Чарли Брукер в 90-е годы писал для журнала PC Gamer и был уволен в феврале 1998 года за статью про насилие над животными, в которой он пародировал, точнее, он писал сатирическое... такой набор иллюстраций к только что вышедшей игре Tomb Raider, «Расхитительница гробниц», где было очень как раз много насилия над различными животными.
Ого, я думал, это Postal был.
И
самый
он,
ужасный.
Он, Postal вышел попозже просто.
Окей.
И Чарли как раз написал такую жестокую достаточно статью по поводу этого всего, и за что был, собственно говоря, уволен. Давайте следующий вопрос.
Кстати, это, видимо, легло в основу серии. Помнишь, где как раз журналистку убивают в
спонсор? Это как раз другое событие. А. Тоже спустя некоторое время он напишет статью про Джорджа Буша, президента, которая будет называться «Ли Харви Освальд где-то, когда так нужен». За что у него тоже посыпалось огромное количество негатива, и его травили везде, где только можно, и этот как раз вот сюжет лег в основу сюжета «Ненависть нации», «Враг народа», она же «Hated in the Nation», про пчел-убийц, третий сезон. Извините, если для кого-то это спойлер.
Маленький офф-топ. Ребят, мы всех читаем. Лично я вас всех читаю, все запоминаю. Просто не всегда это актуально. Прямо сейчас задать
уже
вопрос.
Уже есть какой-то комментарий?
Есть. Ну, вопрос? Давайте. Не-не-не, они сейчас не по блицу, они, в принципе, к нашему гостю Алексу.
Хорошо.
Вот. Поэтому я запомнил, держу, и вы держитесь.
Как только 6 вопросов сейчас пройдет, 6 я на этот раз показал 6 вопросов, чтобы
было как эпизод. И на 49-й минуте.
А почему это называется блиц, да, если такие долгие?
Вот и я не понимаю.
Я был не прав, когда сказал слово блиц, я был неправ,
рубрика
когда сказал,
долгих вопросов Олега.
Что он режиссер, я прошу прощения, я сегодня очень сильно заболел, простите меня, пожалуйста. Я вообще удивительно, как я сижу на стуле ровно. Следующий вопрос. Джон Хамм, который играет одну из главных ролей в эпизоде «Черное зеркало», у нас с тобой был, в эпизоде «Белое Рождество», прошу прощения, у нас с тобой был еще спор, хорошо он играет или нет, мне кажется, что отвратительно, тебе кажется, что хорошо, никогда не любил «Черное зеркало».
Это вопрос.
Это вопрос. Правда, неправда? Правда,
ну, правда, наверное.
На самом деле нет. Напротив, Джон Хамм огромный фанат «Черного зеркала». И более того, когда он увидел первые эпизоды, он сказал своему агенту, мне не важно, там, смогу я сыграть в «Черном зеркале» или нет. Он попросил своего агента, я хочу познакомиться с людьми, которые создали этот сериал.
И я согласись, что с точки зрения драматургии было бы лучше, чтобы не любил. Поэтому я так ответил, что нет. Это интереснее было бы. Ненавидит «Черное зеркало».
Смотри, он отстаивает свой неправильный ответ.
Ну... В принципе, действительно,
давай,
так было бы, наверное, даже еще интереснее.
Давай размоем грань реальности и запутаем окончательно всех, что было правда, что нет.
Ну хорошо, в моей реальности, о которой я сейчас рассказываю,
короче,
которую
блиц,
я прочитал в Википедии,
что-то пошло не по плану.
Смотри, вот опять же, ты говоришь, что он якобы
не
любил. Да? Якобы он любил «Черное зеркало» и это сделал. Но ведь он мог сказать это ради заработка, правильно? А на самом деле ненавидит. То есть мы на самом деле не знаем, что правда, что нет.
Если у вас есть контакты Джона Хамма, пожалуйста, напишите ему, уточните, позвоните сейчас и пускай напишет, собственно говоря, в чат Geekzone, правда или неправда, любит он «Черное зеркало» в итоге или нет. Хотя, опять же, мы не сможем точно сказать, правда это или неправда. Давайте перейдем к следующему заявлению вопросительному. Название «Черное зеркало» — это отсылка к старинной британской сказке, легенде о пожирающем души проклятом черном зеркале.
Нет.
И я думаю, что ты знаешь, на самом деле, к чему относится название «Черное зеркало». Подожди. Анатолий, как ты думаешь, к чему относится название «Черное зеркало»? Почему он называется сериал
вот
«Черное
сейчас
зеркало»?
Сейчас я выключу экран. Он станет темненьким, но так как он глянцевый, он отражает.
Вот меня. Все либо это знают, либо все это сами догадались, либо прочли, но я почему-то...
Анатолий ответил так вот красиво, что прям ничего не добавить.
Подожди, у тебя был другой вариант ответа какой-то?
Я заслушался и забыл. Я согласен.
Я просто пояснил для тех, кто... Я мог бы сейчас вот как-то научно... Да не, никого я обманываю. Не мог бы я научно.
Кстати, я не знаю, я не читал, да?
Очень простое и изящное объяснение, которое сам как раз Брукер и говорил в своих интервью, что «Черное зеркало», да, это вот то, что нас окружает, все гаджеты, айфоны, телефоны, смартфоны, экраны просто. Если мы их выключаем, это все превращается в черное зеркало. И поэтому вот этот вот страшный момент, когда телефон падает на асфальт и разбивается в клочья, именно это и лежит в основе заставки «Черное зеркало». Помните, когда трещина идет, такая пфф, и надпись.
И девушка такая недовольная смотрит на этот экран. Ох.
Да,
что где-то довольный, потирает быть, ручки.
Чарли Брукеру пришло.
Техник, который будет сервисный.
Идея в голову пришла к нему как раз тогда, когда упал его личный монитор в его офисе.
Так родился сериал, представляете? Такие деньги на счастье.
А, да, точно, на счастье, сказал его сос-шоураннер. Давайте следующее утверждение. Самый длинный эпизод «Черного зеркала» длится 89 минут. Но что это за эпизод?
Ну, наверное, может быть, последняя серия, 4 сезона, про музей.
Нет? Как ни странно, нет. Самый длинный эпизод «Черного зеркала» — это как раз «Враг народа».
А,
тот самый, который мы обсуждали. Удивительно, но в рамках сериала...
Напомни, да, «Враг народа», я их по названию не очень...
Это конец третьего сезона. Это история про журналиста и пчел, как раз журналистку,
да,
и пчел,
да,
и расследование.
Да. Представьте
себе,
длинный,
89,
да,
минут. Когда я смотрел
он
вот этот эпизод...
Он тянул на отдельный фильм.
Да, ну это прям полноценный, хороший. Я всегда был уверен, что «Белое Рождество» — самый длинный эпизод. Оказалось, что нет. Для меня просто «Враг нации» настолько быстро проскочил вот прям перед глазами. Особенно потрясающая концовка с вот этой вот музыкальной гигантской композицией, колоссальной совершенно симфонией. Сюжеты, звука и картинки, которые слились вместе, для меня это все было как одно мгновение. Оказывается, это самый длинный эпизод. Давайте следующее утверждение. Из-за гневной критики Стивена Кинга, автора того самого, «Черное зеркало» перестало финансироваться и показываться британским каналом Channel 4 и только спустя год нашло пристанище на Netflix. На Netflix, неважно, правда, неправда?
Я думаю, что нет.
Стивен Кинг очень любит «Черное зеркало». Он однажды твитнул, и я цитирую, что «люблю «Черное зеркало», «love Black Mirror», «terrifying, funny, intelligent». «Страшно, смешно, интеллигентно, интеллектуально», написал Стивен Кинг, чем очень сильно порадовал всю съемочную бригаду «Черного зеркала».
Но представляешь, да, когда ты такой пишешь, и тут оп, просто вот такая величина, вот, и просто тебе...
Ты говоришь, ну и зачем я писал? Для чего?
Да нет, ты что, наоборот, мне кажется, это очень круто.
Я искренне надеюсь, что на самом деле в пятом сезоне будет какой-нибудь эпизод, написанный Стивеном Кингом, было бы очень интересно.
Это было бы очень здорово.
Ну и последний вопрос. Самым популярным и тепло принятым критиками эпизодом считается «Белое Рождество».
Ну, да, наверное.
Как ни странно, по рейтингам самым популярным, самым тепло принятым всеми критиками, там, считается самым лучшим эпизодом «Черного зеркала», чисто статистически, почему-то «Сан Юнипера». История про двух девушек, которые попадают вот в этот вечное, бесконечное Калифорнию, или где там снято было в Африке, да, но события происходят в каких-то солнечных краях США.
Там, мне кажется, отсылочки, вот ретро, вот все, оно, мне кажется, очень сильно цепляет, поэтому...
Ну, удивительно, да, потому что я всегда был абсолютно уверен, что действительно самый популярный эпизод — это вот «Белое Рождество». Ну, потому что, на мой взгляд, это самый страшный эпизод.
Смотри, самый страшный, лихо закрученный, но тут же получается что? Ну, это же какая-то надежда дается, что ты вот такой, какой есть, умирающий, там, от какой-то стадии, там, рак или еще что-нибудь, и ты...
И даже если ты всю жизнь провел в коме, да, то
да,
ты все равно
и ты можешь быть где-то, быть собой, тем самим собой, но он дает какую-то определенную надежду.
Ну, самый позитивный, ты имеешь в виду, эпизод? Даже,
ну, да.
Он заканчивается позитивнее, чем убить диджея.
Да, повеселить.
Вот, и поэтому, как бы, мне кажется, он вот дающий надежду, поэтому... Может быть, если бы «Рождество» закончили не так, а как-нибудь этот, может быть, ну, хотя, не знаю.
С вопросами все...
Слишком много щекочет он каких-то вот таких этих наших внутренних желаний, этот эпизод именно про...
«Сан Юниперо»?
Да.
Про вот это перерождение, да, реинкарнацию такую.
Ну, все же хотят, но особенно, мне кажется, ну, да, прям.
У меня жалко, конечно, что они не вытянули из этого эпизода вот все, что только можно. Вот даже можно было говорить про душу, да, вот вообще про то, что происходит с душой после...
Вроде как, по некоторым разговорам, да,
а он же открытый концов, в смысле, логически.
Вроде как
можно.
Шел разговор с Робертом Дауни-младшим о том, то, что появится сиквел «Сан Юниперо» и, возможно, полноценный полнометражный фильм.
Угу. Так можно тогда и по игре сделать. Там целый фильм тоже напрашивается. Мне кажется, это один из самых моих лично любимых.
Вот эта вся история, да, про человеческую душу, про перерождение, про его цифровое воплощение, это самая такая острая тема всего «Черного зеркала», на мой взгляд. То есть как вот она начинается в «Белом Рождестве», и концепция души, да, которая, не, точнее, не души, да, а наших вот воспоминаний, нашей личности, которая стоит отдельно от нашего туловища, и более того, может раздвояться неожиданно, да, то есть существовать в физическом мире, настоящем, реальном, видимо, изначально рожденное, и в виде куки. Может существовать в качестве перерождений, в качестве какой-то вот полноценного самоосознания в вот этом мире Сан-Юнипера. И душа, которая, ну, это близко уже к теме Куки, да, которая вот в СС Каллистер, которая первый эпизод четвертого сезона, которая может существовать в киберпространстве, в некой компьютерной игре. Что такое душа вообще в «Черном зеркале»? Чарли Брукер, который, да, автор сериала, он вообще атеист. Но по своему воспитанию он воспитан квакерами, и поэтому тоже иногда говорит о том, что он атеист, но в некоторых вопросах он все-таки квакер. И атеистический вот этот взгляд на душу, получается, что не так уж сильно отличается от взгляда верующего человека. То есть душа, она существует, душа, она может переродиться, душа, она может отслаиваться. И вот мне, когда я смотрю вот эти эпизоды про куки, мне всегда кажется, что когда человек создает свое собственное куки, да, то есть переселяет сознание вот в это вот яйцевидное непонятно что, которое потом отдельно живет, это... Он лишается как раз частички души, и персонажи становятся более такими какими-то холодными, безразличными. Ну, то есть, да, вот как...
Ты хочешь сказать, что-то прям заложенное.
Мне кажется, что в этом есть какая-то идея. Может быть, как-то она подсознательно просто проскочила
у сценаристов. Там, действительно, очень много. Можно же сказать, вот мне кажется, очень многие там исполнители, как музыканты и те, кто фильм-мейкеры, это же очень интересно. Вот как сценаристу тебе сделаешь что-то конкретное, по сути, можно воспринимать так, но по сути, когда тот конечный зритель это может толковать так, сяк, эдак. И почему исполнители в основном не комментируют порой свои песни? Понимаете, так как вы их понимаете, реально. И все, и получается тут 5 каких-то концовок. Хотя концовка одна была там придумана, снята, спета.
Да, потом...
И в этом есть свой шарм, как бы, и вот...
Потом советский литератор пишет сочинение для поступающей студентки МГУ, ну, по поводу своего собственного произведения, она получает двойку, потому что автор хотел не это сказать, и он говорит, вообще-то я хотел это сказать. Алекс, по твоему мнению, вообще, вот душа в рамках «Черного зеркала», чернозеркальная душа, существует ли душа в концепции «Черного зеркала», если существует, то как она меняется,
изменяется? Ну, во-первых, я не заметил такой тенденции, про которую ты говоришь, даже сейчас пытаюсь в голове перебрать, и не помню, чтобы герой становился как-то холоднее. Но мне как раз всегда было, вот я всегда задумывался этим вопросом, да, что вот если человек умирает, да, и при этом свою, ну, скажем так, вот субстанцию...
Эссенцию себя.
Себя, да, помещает в цифровой мир, вот попадет ли он, ну, допустим, ну, я, например, верю, да, в христианский там рай, да, там, и уверен, что как бы то, что, чему нас учат, скажем так, Святое Писание, так оно, в общем, ну, примерно есть, плюс-минус, да, понятно, что картинка какая-то может быть другая. И вот, допустим, если совместим, что есть там рай и ад, да, там есть небесный суд, и в то же время есть вот такая цифровая копия человека, да, вот душа человека при этом тогда попадет в небесный, на небесный суд, или она останется в этом цифровом мире.
Да, слушай, это
забавно, что, наверное, вот как раз в этой серии про то, как две бабушки становятся, уходят в этот мир.
По сути, попадают в рай.
Там, и там есть такая оговорка, ну, как бы, да, для них это рай, но на самом деле это же не рай, мы прекрасно понимаем, что рай — это нечто совершенно другое. Они, по сути, как бы продолжают бесконечно свою земную жизнь.
Это счета. Как луп какой-то, зацикленность, да. Искусственная зацикленность с невероятными ощущениями, да, меня, впечатлениями.
Ну, сын мой,
аттракцион эмоций.
Которого ты хорошо знаешь, соответственно, он вообще сказал, что зачем делать такой бред, да, лучше бы уж тогда сделали андроидов, и в андроидов, скажем так, ну, вместо их интеллекта вставляли, ну, как бы, вот этого, ну... Сознание
да, человека,
да. Мы с ним об этом спорили, типа, ну, не то, что спорили, я говорю, почему лучше, чем это лучше, чем вот цифровой мир? Говорит, ну, потому что человек бы остался бы в этом мире, да, он мог бы там помогать людям, да, там, исследовать этот мир, там, в конце концов, там, полететь на Марс, там, ну, и так далее, и так далее. Он жил бы, как бы, все-таки вот, ну, в нашем цивилизационном процессе, да, скажем так, а так его прям вообще выбросили. И, в принципе, наверное, он меня в этом убедил. Единственный аргумент был в пользу цифрового мира то, что, ну, наверное, слишком дорого строить андроидов, да, здесь все гораздо проще. Так вот, и мне, да, там есть оговорочка, да, что когда одна девушка уговаривает, ну, точнее, старушка, да, уговаривает другую все-таки перейти в этот мир, ты же в любой момент можешь оттуда выйти. То есть это как бы не приговор окончательный. И мне кажется, что как раз если человек попадет такой в цифровой мир, он не попадет,
дальше
соответственно, в рай
потому что небесу, ему будет,
потому что это как бы есть все-таки вот
воздаяние.
Душа. Ну, как бы да, и это даже, наверное, как некий грех будет. Сродни самоубийству. Ну, потому что задумано так, что человек должен прожить свою земную жизнь, умереть, да, и попасть туда.
Ну, ничто как бы не проходит мимо Господа.
А он, по сути, как бы, ну, если так, то да. Тогда это, соответственно, попущение Господне, тогда Бог ему судья.
Ну, как бы, да, вот «Черное зеркало» дает пищу для таких размышлений, да, что есть душа вообще, как она может перерождаться. Если есть душа равно сознание, да, и оно переходит в новую цифровую реальность, да, какую-то, по-своему, объективную реальность, да, она для, все равно в любом случае существует там для огромного количества людей.
Почему вот именно в этой серии, да, там получается что-то вот единственное сознание, ну, в единственном варианте есть, да, и его переселили в этот цифровой мир.
Да, не куки,
да. Есть, соответственно, ну, серия, где раздваивается, и получается много копий. И вот тут вообще уже начинаешь теряться.
Куда попадает человек дальше, там, является ли это наказание для него или нет. Вообще, тематика преступления и наказания в «Черном зеркале», она очень острая, да, какое возмездие несет человек. И ты сейчас, когда начал говорить про вот эту бесконечную цикличную реальность, и Анатолий сказал про луп, который появляется
в «Черном зеркале».
Сразу Замятин «Мы», мне кажется, вспоминается.
Кто-кто?
Замятин. Роман «Мы». В концовку его, когда девушку, главную героиню, приговаривают к смерти, убивают, воскрешают и бесконечно. Продолжается.
Что, собственно говоря, происходит, например, в «Белом медведе»?
А это 20-е годы. Ну, имя написано.
Алекс, вопрос. Раз я услышал, как бы, определенную тему от тебя, что вопросы крестьянства, ну и вот вся эта парадигма, они тебе близки. Ну, в смысле, вопрос рая, там, возмездие, там, и прочее. Искупление, вот, ну, тем христианство, в общем. Так вот, и если мы говорим... Есть душа, ну, сейчас вот подведем итог вашим прениям, вот, есть душа, и она вот клонируется, и по-разному, там, пересаждается каким-то образом, научится делать андроиды так, что они прямо из плоти и костей, но они созданы, не сотворенные там, как единым творцом, они клонированные, скажем так, как будто бы синтетические, но по факту они действительно настоящие, и вот, и попадают ли такие вот существа в рай или нет?
Я не знаю.
Я не говорю, что ты должен знать или не знать. Твоя точка зрения.
Я думаю постоянно эту тему. Мне очень сложно ответить на этот вопрос. Ну, так же, как с клонированием, да, просто вот элементарно. Клонирование же есть уже, да, и ученые говорят, что в принципе они могли бы клонировать человека.
Но
это запрещено практически во всех странах, да, по крайней мере, ну, западной цивилизации, да, по-моему, везде запретили. Кроме Англии, что ли, где-то какие-то опыты.
Ну, где-то обязательно, если везде нет, то где-то один раз, да, должно быть.
Они на самом деле продолжаются, все эти эксперименты, да, но официально они как бы клонировать запрещено. Но ученые говорят, что в принципе они уже могут клонировать человека. Соответственно, это как бы вот уже наши реалии. Что вот будет? Будет душа вот такого клона или нет? Мне кажется, да. Что будет.
Да, получается, можно допустить, опять же, вот теоретически, что Бог вкладывает душу и в такое синтетическое существо.
Не, ну теперь, когда переносится сознание.
Я, например, почему-то уверен, что прямо у камней есть душа. Вот я прям...
У кого?
У камней, например.
У камней, физических вот.
Да, физических камней, мне кажется, у них есть душа.
Когда написано «и камни возопьют», это вот про них и было сказано, да? А я-то думал, это метафорически.
У меня маленькая оговорочка, потому что, несмотря на то, что я как бы верю как бы в Святое Писание, я еще верю в реинкарнацию, на самом деле. Мне кажется,
ага, тут у тебя микс пошел.
Да, будет все правильно. И мне кажется, что, например, вот камни, растения, животные, это как бы, ну вот, душа должна посетить все эти стадии, да, и потом стать человеком. А может быть, кстати, наоборот. Может быть, человек — это самая простая стадия, потому что мы намного...
Но камнем-то действительно сложнее быть.
Ты побудь,
ты полежи.
А вот ты побудь камнем и полюби Господа, да, и жить, вот будучи камнем, пролежав там несколько тысяч лет. И думаю при этом, представляешь, какой вопрос?
И это была версия Алекса.
Вспоминается Нехта. Паблик, да, «Камень в лесу». Сегодня ничего не произошло. Анатолий, есть ли у нас какие-то вопросы, комментарии?
Вопросы есть, но тут немножечко прыжок в сторону. Дмитрий Шубин пишет, а как, конкретно к тебе, Алекс, вопрос, а как снять в России кино независимой съемочной группе и заработать на этом?
Это постапщики, помнишь, я с ними поссорился еще, потому что я сказал, что неправильно сначала снять кино, а потом продавать билеты на него, говорят о том, что это типа поддержка. Привет, Дим! Передавай привет режиссеру.
Как заработать? Ну, как заработать?
Раз это автоп, мы прям...
Билет не продавать своим друзьям.
Можно ли
подожди, давай, Алекс.
Можно ли заработать на независимом кинематографе, так скажем?
Да? Давай так.
В России. Ну, сложно это, но можно. Ну, во-первых, например, можно найти спонсоров. Точнее, скажем так, сначала можно найти меценатов. Да, то есть тем людям,
чем отличаются меценаты от спонсоров? Давай поясним.
Меценаты нет никакого своего финансового интереса. То есть рекламодатель — это спонсор.
Обратно они не требуют от тебя.
Они требуют обратно, не требуют никакой
обратной рекламы тяги
себя. И даже чаще всего они еще и постараются остаться в тени. Чтобы их, как правило, не упоминали.
Значит, они обычно какие-то другие интересы преследуют.
У меня же ни разу такой опыт не сложился. Хотя
меценатов не нашел.
Не нашел, да. Хотя мы общались там с некоторыми людьми, но они, я предлагал некий сценарий, но они сочли его слишком добрым.
Для их темных замыслов.
Они спросили, что нам бы чего-нибудь пожестче. Тогда мы, конечно, обязательно дали вам
деньги. Тогда мы впишемся.
Анатолий, ты чего? Почему сразу черные замыслы?
Это первый, да, вариант. Второй...
Ну, слишком добрый, значит, а что? Злой, значит?
Второй вариант — это найти спонсоров, да, то есть, ну, тем людям, которые будет интересно.
Которым уже надо возвращать деньги, хотя бы половину.
Не обязательно, нет, почему? Они рекламируют свой продукт. У нас такие вот опыты были, мы снимали...
Странно, почему Тимати еще не снял кино тогда? Если да, он так сильно делает продукт.
Зачем ты об этом говоришь? А вдруг, если он возьмет и снимет, теперь ты же продуцируешь, как бы это
да, все время. Тимати сейчас смотрит Гигзону, такое черное зеркало. Мое любимое, Black Star, Black Mirror.
Внезапно, внезапно, да.
Топлю за это прям.
Тимати, вообще черное зеркало.
Черное. Black Mirror, Black Star, да.
Уже подходит.
В пятом сезоне же принимает участие Кэти Перри. Почему бы и Тимати не принять участие в пятом сезоне «Черного зеркала», в конце концов?
Алекс. Так вот, соответственно, такой опыт у нас был. Мы снимали там фильм про гонки, и мы нашли как бы спонсоров, которым, ну, это было связано с автопроизводством, естественно, и, соответственно, они проспонсировали нам создание. Следующий вариант — это, ну, наверное, как бы, соответственно, это вот ты лучше знаешь, это вот собирание денег у народа.
Ну, Patreon, да, да. Краудфандинг. Ну, это то же самое, что меценат.
А, кстати, и вот тот способ, с помощью которого, кстати, мы заработали деньги, это на фестивале. Мы получили деньги.
На фестивалях платят деньги?
Есть фестивали, да, платные.
Ну, вот мы, например, за нашу вот короткометражку, которая у нас самая такая фестивальная, мы получили в Южной Корее, мы взяли первое место и получили деньги.
А, с учетом не просто участия, а именно, ну, когда ты занимаешь какое-то место определенное.
Просто так, конечно, поучаствовать нельзя.
Конечно.
Подожди, в Корее ты сказал, значит, это нужно было как-то на... Отлично. Хорошая помарка. Вот.
Значит,
для Северной нужно было совершенно другое кино снимать.
И тоже нужно было что-нибудь пожестче.
Да, вопрос.
Но мы не отбили затраты на производство фильма, но хоть чуть-чуть.
Мне просто мне интересно, это, по идее, нужно на английском снимать или субтитры пускать? Субтитры.
Даже не на южнокорейском, да?
Ну, на английском, скорее всего, и какой-то универсальный язык. Вот оно как.
Есть еще какие-то комментарии?
Знаешь, очень было странно. Мы послали им, соответственно, когда узнали, что они нас отобрали. Это был очень большой отбор из 3000 фильмов, они выбрали 20. И мы прислали, соответственно, на отсмотр копию с английскими титрами. Они почему-то просили нас прислать все русские...
наименования.
Этот самый сценарный лист прям. То есть, видимо, они переводили с русского.
Ну, возможно, что они не доверились русским переводчикам. И потом южнокорейские переводчики лучше справятся с этой работой. Всегда найдется азиат, который делает все лучше. Есть такая поговорка
в
молодежи.
О да, особенно в МОРПГ. Из приятностей нам пишет Алена Климова. Ребята, привет, я по вам соскучилась. Вот я уж не знаю, это спам или так ждут Рианны каждого понедельника, пока мы будем...
Алена, если ты не киборг, то большой привет.
А могу рассказать еще об одном...
Если ты киборг, то тоже восстань уже против своих хозяев.
И как выяснилось, и нам напомнил Алекс, что, возможно, ваша душа тоже попадет.
Есть еще один способ заработка денег, который, в принципе, могут воспользоваться практически все, но понятно, что не все получат. Это есть такой международный сайт, скажем так, я здесь название не скажу, если там потом выложите просто, ну, как, чтобы людям было интересно, они устраивают типа конкурсов от различных рекламодателей. То есть рекламодатель говорит, там, мне нужен рекламный ролик вот на такой-то сюжет.
Да, Макароны Маква, снимите, пожалуйста, мелодраму.
Ну, они дают как бы параметры, как правило, там, либо 30 секунд, либо 45 секунд, дают какое-то направление сюжета, да, соответственно, и люди со всего мира, соответственно, присылают свои работы разного качества. Есть, когда снято прям суперпрофессионально, есть прям на мыльницу. И первым там, ну, это сразу оговаривается, каким количеством первых мест они заплатят деньги. Вот так мы тоже делали, так тоже деньги получали. Мы выиграли 5000 евро в этом году, снимали рекламу зажигалки.
Браво. Вот так вот.
Заняли второе место.
Спасибо всем тем, кто платит, тем, кто работает.
Всем фанатам «Черного зеркала» и российского кинематографа, в том числе, хотел сказать. Всем фанатам «Черного зеркала», всем людям, которые интересуются российским кинематографом, крайне рекомендую посмотреть как раз ту короткометражку, о которой говорит Алекс Некто, которая взяла место, да, призовую.
Она в Южном выйдет Корее. В январе в сеть. В январе
и это не «Красная сеть». Кружка, это что-то другое.
Не, это другое. «Красную кружку» я так и не дорассказал, но сами посмотрите, увидите.
Но она есть, как
«Анна Иванова», «Анна и вино». Замечательный фильм. Ждите, пожалуйста, премьеры в январе. Гигзона, я думаю, репостнет обязательно.
Где Олег играет главную роль, называется «Мыльная фея». Она есть уже в сети.
Вот так, посмотреть. Представляете?
18+. История про веселого бородача.
16+.
18+, тоже есть такой фильм, снятый тоже мной, маленький фильм, где тоже Олег главную роль, называется 18+. Ну, это прям маленький, трехминутный.
Кто же мог подумать? Сидит тут скромный.
Но там
парень.
Ничего такого нету, просто именно...
Это играет об... так это, себе, это, ничего это, хорошего.
Это именно обыгрывание темы 18.
Там, кстати, всего два человека играют в главных ролях, и оба фанаты «Черного зеркала».
Алена Климова пишет: «Ой, спасибо, представляешь, живой человек».
Ого.
Мы вам даже помашем.
Кстати говоря, когда вот мне пишут чат-боты, например, в ВКонтакте, реклама там и так далее, ну или какую-нибудь там похабщину скидывают, неожиданно.
Вот, кстати, к слову о похабщине, тут очень много всякого разного. Одноклассники — это просто очень...
Кладезь
странных
русского
сообщений.
Мнения среднестатистического, очень странного, между прочим. Ребят, фильтруйте, пожалуйста, то, что пишете. Вы, в конце концов, практически в прямом эфире на серьезные передачи. Когда мне пишут лично роботы, да, боты там и так далее, или какие-то там
пустые аватары... Ты видишь,
аватары,
после каждого слова 1-0, 1-0, 1-0.
Нет, я стараюсь писать...
Вот ты представляешь, вот представь себе свои слова где-то 3 года назад.
Когда мне вот пишет робот, говоришь, и тебе завязывают руки и везут, как в этом царь Василий меняет профессию.
Насчет реальности «Черного зеркала», да? То есть вот я думаю, что года через 3-4 многое из того, что «Черный зеркал» показывается, уже будет.
Да, действительно,
и
точно.
Робот пишет.
Ну, 3 года назад, вот, на самом деле, 3 года назад, фигня. Вот лет 10 назад, да, это уже было бы странно. Хотя и тогда уже были чат-боты. Я стараюсь с ними общаться как с живыми людьми, на самом деле. Вот я признаюсь. Мне так по фану. Я не могу, когда мне пишут чат-бот.
С теплотой, в смысле?
Я пишу с теплотой, пытаюсь их разговорить. Я думаю, вдруг проснется сознание. А вдруг вот сейчас я найду какой-то вот такой подход, взломаю код.
Так и за покаяние недолго, на самом деле.
Исповедаться роботом — это очень странный способ снять, кстати, с себя груз.
Обидел робота, например, бац, грех.
Кстати, вот опять же,
права киборгов.
К слову, «Черное зеркало», еще до того, как запустили «Черное зеркало», я как-то раз вроде бы в «Гигзоне» об этом говорил, но тем не менее, вот сейчас, мне кажется, тот самый настал момент, пэм-пэм, вот, когда об этом уместно будет поговорить, было приложение, может быть, в 2010 году, вот, через которое ты мог исповедоваться онлайн какому-то священнику.
Батюшка, он назывался.
Ну, не батюшка, это было вроде бы католическое. Ну, в смысле, это точно не православное, но не в этом суть. Не суть в деноминации. Дело в том, что было приложение iPhone, Android, где ты мог, собственно, зайти и написать вот то, что этот, и онлайн получал это, священник это, где-то...
ФСБшники. И к тебе выезжает полиция.
Вопрос вот как...
Как в старом анекдоте.
Как в старом, ну, в смысле, вот она, исповедь, которая идет обычно, ну, из уст в уста к человеку.
Но это же
вот...
не в уста, это же в...
Не-не-не, это я говорю классику, в смысле, то, как это обычно мы видим в церкви, и неважно, в какой, опять же, деноминации христианской.
Надо было делать не онлайн, надо было делать им звонок, ты звонишь в батюшке, да, и вот
там... Мне кажется, про это можно было тоже отдельно.
Ваш звонок очень важен для нас.
Серию сделать, а другое дело, что она, возможно, могла бы быть такой очень...
Вы третий на линии, в очереди... Первый освободившийся священник
вообще изначально, да, задумывался, по-моему, даже первые несколько веков была как публичная. Да, то есть как бы...
Кто-кто?
Исповедь.
То есть человек исповедует. При всех. Написано в Библии, ну, ты должен сказать, ну, один... Там же получается обличение при одном, при двух, и как
если
бы
он не
при
покаялся,
собрании.
То тогда...
То есть, когда были первые христианские общины, да, человек должен был при всех выйти и про свой грех сказать.
Ну, опять же, смотри, просто чисто психологический подход, когда мы вот прикидываем, что ты, допустим, условно в какой-то сфере грешишь, и вот, и оно сохраняется где-то в тайне, и, по сути, об этом никто не знает, и ты постоянно к этому возвращаешься, вот с мыслью о том, что, ну, это же все покрыто тайной, никто об этом не знает. Но когда ты выходишь и говоришь об этом вслух, да, ты не избежишь косых взглядов, и вот с точки зрения удобности и неудобности вообще неудобно признавать свой какой-то косяк и при всех, и говорить, а еще больше, я с этого дня вот это делать не буду. И это можно, на самом деле, очень... Это же вообще интересная схема, представляешь? Вот в смысле,
говоря о новогодних обещаниях, да, которые все дают.
Новогодние, даже если отходя вот от христианства, когда ты говоришь, блин, ребят, вот я был неправ перед своим рабочим коллективом, представляешь? Вот в этой сфере, вот я в этом году постараюсь так косяки не лепить.
Ну или как-то обещаешь что-то сделать, там, я вот сниму.
И хватит ли у тебя силенок-то вот поддержать то, что ты сказал. Но сама схема, мне кажется, очень интересная, когда ты перед всеми встаешь и говоришь.
Вспомните в «Союзе», да, коллективное обличение. Оно ведь работало.
Как... Интересно. Я сразу вспоминаю сериал вот эти «Как я встретил вашу маму», еще что-то, когда давали подушечку, и тот имел право голоса. Я забыл, как это называется.
В «Союзе» не давали подушечку.
Не-не-не.
Но идея в том, что, так, естественно, что коллективное общение, живое вот это вот...
При свидетелях.
Вот, возвращаясь к «Черному зеркалу», да, и наказанию, и преступлению, да, как это все происходит. Кара, которая происходит от людей, от коллектива, от общества, она гораздо страшнее, чем та кара, которая может случиться лично у человека. Потому что, вспомните, вот...
Ты опаздываешь на работу, сам себя коришь, но когда тебе кто-то это скажет, а может быть, хватит?
Как раз такой... эпизод «Ненависть нации», да, когда огромное количество людей возненавидело журналиста, там, возненавидело рэп-исполнителя, да, и они умерли жуткой смертью, просто потому что куча диванных критиков написала им смерть тому-то, да.
Подожди, это о чем сейчас?
Это «Черное зеркало», как раз эпизод, конец третьего сезона, вот это ненависть нации, ненависть народа, враг народа. когда травля в соцсетях начинается, огромное количество людей порицают человека, и в результате он умирает страшной смертью, потому что чувак как бы решил таким образом отомстить всему человечеству, и чтобы люди отвечали за свои поступки в соцсетях, за свои слова в соцсетях. Если ты кому-то желаешь смерти, вот он умрет. Тебе легче станет от этого тогда, скажи мне, пожалуйста. Ну, это вот как бы был замысел этого злого гения в рамках сериала.
То есть... А у меня сразу же в голове Честер Беннингтон всплывает. Я уж не знаю о его личных тараканов, какой тоже являлись, но я помню, как вышел их альбом, и началась вот эта вот такая, просто на вентилятор попала, что да что это, да вы уже не те, там еще что-то. И потом в какой-то момент, я понимаю, там очень много событий, но вот как бы человек не встает, думаешь, ого. Ну, как бы, ну вот это вот общее общественное давление, мне кажется, оно действительно может повлиять.
Вот «Черное зеркало», мне
как
кажется,
принятие очень, решения.
Вот это очень важный момент, да, вот это личное покаяние и требование покаяния, которое исходит от общества. В «Белом Рождестве», опять же, да, человек, который совершает преступление. И по человеческому личному, не Господней, да, каре. Да, он там совершил страшнейшее преступление, да, естественно, что за это должна быть кара, хотя он, в принципе, исповедуется, да, он же исповедуется, по сути, человек, о его файл, находясь в куке, да, он исповедуется тому самому вот этому взломщику, которого играет Джон Хам как раз, он признается в содеянном преступлении, видно, что он кается, да, он раскаивается в этом, он испытывает душевные муки, и в конце вот этот полицейский, который там ставит таймер в его куке на какое-то там нереальное количество, что-то там на тысячелетие, по-моему, вот этих мучений, ведь это же и есть как раз концепция вот этого вот наказания. И возникает вопрос, да...
Джинны, которые в кувшинах тысячу лет сидели, мне кажется, это тоже...
Это как раз куки, копии, как раз, точно, да. Которые остались еще с той прошлой цивилизации.
Да, абсолютно верно, да.
Гениально. Виктория Скиллен, да, которая вот в эпизоде «Белый медведь». «Белый медведь» — это один из моих любимых эпизодов. Я даже вот девушке, которая подсадила меня на «Черное зеркало», мы с женой подарили...
Напомню, когда убивают...
Плюшевого медвежонка с маской вот этого вот маркера беленького. Это когда, да, женщина с мужчиной совершили преступление, да, там страшное надругательство над ребенком, и общество решает поместить ее в вечный вот такой вот жуткий аттракцион, когда она забывает, что случилось в событии прошлого дня, начинает заново, за ней все охотятся, она переживает ад, в конце ее привязывают к стулу, снова как бы заставляют пройти через смерть, снова оживляют, ну, как заметим мы, да, снова оживляют, снова заставляют пройти через ад, и так далее, вот это все бесконечно
зацикливается.
И ну, возникает вопрос, да, не настолько ли строгое наказание относительно там...
Где там место вины? Покаяния вообще? Она может быть и покаяться к концу, но опять
она
забудет.
Она...
Забудет и о покаянии, забудет о смерти, обо всем. И опять заново. И опять заново. И мне кажется, это слишком жестокое какое-то наказание.
Возникает вопрос, да, такой общий, как бы, философский, религиозный вопрос. А не такие ли мы страшные наказания придумали для людей, которые... за грехопадение, да, которые могли бы быть на самом деле с точки зрения божественной милости.
Но если мы вспомним
средневековый музей, не кается, конечно,
пыток, поймем, что человечество всегда отличалось такими.
Ну да, да.
Люди всегда разнообразием более жестокие. Да.
В своей собственной жестокости, наказаний и всего прочего. Я до сих пор помню, когда мы в Румынию ездили.
Я тоже
вот этот вот замечательный Вранац, по-моему, да, называется монастырь старинный румынский, у которого есть уникальный совершенно...
14-15 век.
С уникальной росписью, гениальный там какой-то... уникальный оттенок синего используется в росписи этого монастыря и в росписи храма.
Который до сих пор не потускнел.
Да.
На несколько веков.
Вплоть до того, что в международном вот этом перечне цветов у этого цвета название города, как раз в котором он использован впервые. И как только мы входим туда, со мной племянник, сын, соответственно, Алекса некто, маленький еще тогда ребенок, он, по-моему, лет 8 было, 9-7, где-то так вот, да, ранний школьный период. Он верующий ребенок, да, он воспитан в любом случае в верующей семье. Мы заходим в этот храм, и я понимаю, что все стены расписаны... картинами пытки.
Не, понимаешь, мы сначала даже заходим и не понимаем, что не так. Вот мы смотрим, вроде в церкви.
Роспись
вроде как. Причем. Да. Это именно православная часть Румынии. И что-то вот не то. Почему-то у нас какое-то очень тревожное чувство. И Олег потом догадался.
Я приглядываюсь к росписи вообще, которая на стенах храма, а там в страшно натуралистичном ключе показаны различные пытки над святителями, над проповедниками и так далее, которые были сделаны в течение веков.
То есть нет ни одной другой росту, ну, ни одного другого там рисунка или мотива, только вот
кровище. Убийство. Просто везде кровище. Это просто...
И ни разу, ни разу не повторились.
Применить слово мученики вот к этому всему.
Мученики, да. Это вот картина...
К чему это это подвести?
Казни мучеников различных.
Да, только именно очень натуралистично. Именно сам процесс, да, там, отрывание головы, распиливание, ломание ног.
Не как они проповедуют, да, а вот именно как их убивали, да, как казнили мучеников различных. Естественно, что...
48-я минута, как мы...
Наш ребенок выходит...
Как бы дошли до этого.
Из монастыря...
К чему приводит Чернозеркало?
Наш ребенок выходит из монастыря весь в слезах и спрашивает меня, как бы, вот зачем это все тогда? Почему мы веруем в такую жуткую веру? Я понимаю, что вот здесь, конечно, люди, которые попытались показать наказание...
Они
страшные муки. Они
газ чуть-чуть передали.
Сделали как бы обратный эффект. То есть я не хочу теперь приходить туда.
Это Румыния, Дракула и так далее. Там по-другому просто нельзя говорить с людьми. Вот они только так понимают.
Воу-воу-воу.
Ну, будем надеяться, что на самом деле нет. Интересно, как к «Черному зеркалу» относится в Румынии. Есть ли у нас комментарии?
По поводу серии. Тут нам пишут там пам-пам-пам-пам. Сан Джунипера. Это раз. Потом дальше.
Это самый любимый, да?
Любимое и нелюбимое одновременно, мне пишет Владислав Шемеев. «Белый медведь». Честно, я не помню.
Ну вот как раз я, который рассказывал, то, что девушка в вечном аду находится.
О, вот это да. Парам-пам-пам-пам-пам. На чат ведущий не реагирует, неправда, реагирует.
По поводу Белого Рождества, кстати, здесь, Белого Медведя как раз. Важный момент, что в конце 4-го сезона мы же видим в газетных вырезках, что появились правозащитники, которые требуют смягчения наказания для вот этой несчастной женщины. То есть как бы в рамках вселенной «Черного зеркала», кстати, да, интересная самоирония авторов. Ведь в конце сезонов, да, когда девушка приходит в этот музей, не помню, как там называется, да, ну вот этот музей «Черного зеркала», так называемый, ведь, по сути, она...
30 секунд.
Она желает смерти как раз создателям «Черного зеркала», то есть автору всех вот этих вот технологических концепций.
Нам тут пишет...
Самая ирония, это хорошо.
Некто Карина как раз в «Год свиньи», а наша тема звучала как «Прогресс прогрессирует, а люди как свиньи», что-то типа того. Ну, эфир наш сегодняшний.
Я не уверен, что...
Вот, на самом деле, я думаю, те гаджеты, которые вот есть вокруг нас, они не должны приводить к какому-то еще большему и рабству, и через это насилию и прочее, прочее. Мне кажется, они должны действительно облегчать нашу жизнь, и они, мне кажется, и призваны изначально для этого, но наш извращенный мозг может все и перевернуть. Вот, а мы говорили, может быть, не договорили до конца, эту тему можно продолжать и продолжать. Вот, в эфире был Анатолий Чепенко, Олег Никитин и Алекс Некто. Всего доброго.
Всем пока. Мир вам и с праздниками, друзья.
До свидания.